приступали к разбору псалмов. В лесу это когда-то было. Вступление к нему было, к этим псалмам. Не знаю, у кого-то что-то осталось или нет. Уже повторять не будем. Начнем с разбора текста. Луки, 24 глава, 44 текст, пожалуйста, кто? Я так по порядку буду просить, чтобы читали. Пожалуйста, Викторович. А Юрьевич, может, на память знает, Иоанна 5:39 скажет нам, если что. Яковлевна, или ты слушаешь, да? Или будешь читать?
Так
скажу, читать всем. 1 Коринфянам 14:26. 1 Коринфянам 14:26. Иванович, Ефесянам 5:19. Ефесянам 5:19. Павлович, Колоссянам 3:16. Пожалуйста, начинаем читать.
И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах.
Благодарю. Что Христос подчеркнул вот ученикам, вот по нашей теме, к псалмам?
Напоминает, где о нем говорилось.
Да.
В пророках, еще и в псалмах.
Не можешь сказать, что это за три перечисления таких интересных? Он говорит в законе.
Моисей, книга Моисея, Тора.
Да, пятикнижие.
Пятикнижие, пророки, это дух пророчества.
Не-не-не, это все пророки, все пророки и псалмы. Это практически вот три составляющие Ветхого Завета. 39 книг. Но нас интересует сегодня мысль, связанная с псалмами. Ну, а подтверждение этой мысли, 5:39, Юрьевич, скажешь на память?
Следуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.
Два высказывания кому принадлежат? Иисусу принадлежат. И в одном месте он назвал все Писание в общем, а в одном месте он что сделал?
Поделил
все Писание на три блока. Да. Мы приступаем к блоку псалмов. Роль псалмов, я говорю на тебе как поющий. 1 Коринфянам 14:26.
Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет назидание.
Какая неотъемлемая часть богослужения?
Псалом у каждого.
Да, значит, вот у каждого каким-то образом должен быть псалом. Либо спеть его, либо его, ну как-то, да, процитировать. Благодарю. Пожалуйста, Иванович, Ефесянам 5:19. Не-не-не-не, давай уже ж так. Хорошо, все, нет проблемы. Все-все.
Розмовляючи поміж собою, псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа.
Да. Значить, по-русски хто-то скаже?
Назидає самих себе псалмами.
Мені цікаво вот это. Назидая
самих
что?
Себя.
Самих себя. Я хотел бы еще задать вот вопрос. Скажите, для кого мы богослужение проводим? Для каких людей?
Для себя.
Нет. Богослужение. Само слово богослужение. Для кого проводим?
Для назидания нас.
Я понимаю. Ну, я хочу... вот. Смотрите, Николаевна, какую мысль сейчас я хочу заострить. Когда мы проводим богослужение, кому мы служим?
Богу.
Поэтому, дорогие друзья, давайте усечем один момент. Единственным слушателем, ради которого богослужение проводится, является Бог. Все остальное это уже как бы побочное явление
для назидания
нам. Поэтому единственным слушателем и ради кого мы все это делаем, является Бог. Когда с такой позиции мы подходим, тогда все оно как-то, ну, становится на свое место.
Значит, более значимо, да?
Да,
более значимо.
Да. И, как, что?
Никогда так не думали.
Не, ну так, слушайте, сейчас вы увидите, ну ладно, да, давайте, чтобы кто там Колосянам руку держит еще, держите на пульсе. Сейчас найду интереснейшее место, которым сам, слушайте, восхищался. Тоже никогда его не видел, этой красоты. Это прославление Давида, который вел на богослужение. Пожалуйста, первое Паралипоменон 3.8. Первое Паралипоменон 3.8. И 15.6. И 15.6. Спасибо.
Первая Паралипоменон 3.8.
Да, первая 13.8. Первая Паралипоменон 13.8. Если можно, читай громко.
Давид же и все израильтяне играли пред Богом, и всей силы. Всей силы. Пением на цитрах и псалтырях, и кимпанах, и кимбалах, и трубах.
Слушайте, какое богослужение было? Не-не, вы вчитайтесь. Из всей силы.
Я просто один раз было.
Хорошо, я... Собратья, ну, я не знаю как, вы можете сглаживать это, но я так понимаю, что вот, когда мы вот и перед этим читали тексты, вот богослужение – это момент такой, когда вы должны выложиться перед Богом изо всей силы.
Да, в лесе, а там можно со всей силы петь. Не, минутку.
Ладно, слушайте, минутку, слушайте. Я не буду никого убеждать. Я никого не буду убеждать. Это ваше дело. Вы, может, да, имейте свое мнение.
Я на педаль даже на тихую нажимаю, чтобы пианино не сильно громко звучало.
Хорошо, ты права.
А я
хорошо, собратья, я не допущу больше дискуссий, да. Что?
Мне кажется, в этом, если так понимать богослужение, то для меня великая честь находиться на богослужении.
Да. Вот,
ну,
в этом...
вот в этом вся смысл, суть, что я нахожусь там, где находится Бог,
где такое
и я
прославление,
да.
Честь
Богу.
Для меня.
Да.
Вот если так относиться к богослужению, то это, конечно, да.
Но вы увидите, что вот когда мы начнем разбирать псалмы, особенно в жизни Иисуса Христа, ну давайте грубо скажу, вы знаете, что псалмы были любимы Иисусом, он их часто цитировал, но псалмы Христа приговорили.
Христос псалм.
Что? Да, псалмы... Он их пел, и это был приговор, что пойди и умри. Поэтому вот Яковлевны мысль о том, что как-то надо, это один раз было. У Христа вы увидите, ну если мы не потеряем эту мысль, а мы будем ее всегда держать в голове, что богослужение это акт, который я делаю для единственного, это для Бога.
Как и Давид тогда отвечал жене своей, я для Бога буду все делать, не так опозорюсь.
Да.
Людьми, но я буду делать так, как у меня сердце
да.
позволяет.
И может быть вот этот искренний вот этот мотив, когда человек делает для Бога, вылаживаясь.
Угу. Да, да.
и составляет самое драгоценное, что Бог потом принимает. Ну, уже раз дискуссия пошла. Почему о женщине, которая пожертвовала 2 лепты, мы до сих пор говорим?
Потому что она от сердца это сделала.
Все, что могла.
Да, вот она выложилась, понимаете? В полном слове.
Там написано, она сделала все, что могла.
Да. Но это не... Нет. Ты цитируешь, и это место надо, это когда женщина помазала миром Иисуса. То Христос сказал, что она сделала все, что могла. Ладно, возвращаемся к идее псалмов. Значит, мы остановились на Колоссянам, да?
На Паралипоменон.
На Паралипоменон 15-16 еще есть один текст, тоже очень важный. Надо ли нам тихо или громко?
И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимбалами, чтобы они громко возвещали глас радования.
Слышите? Во-первых, надо громко и радостно. Если еще так взглянуть на трехангельскую весть, то тоже там ангелы кричат изо всей силы кричат. И последняя мысль, связанная с тем, что вот эта весть должна быть всегда радостной. И есть ли слушатели, нет слушателей, радость мне приносит от того, что я смог послужить Богу. И независимо от того, как остальные служили, но Бог знает чистосердечие, и Он это оценивает. Первый и второй, или еще, может быть, чуть-чуть о музыке еще надо сказать. Давайте. Пение псалмов составляло часть религиозного служения. И Давид сочинял псалмы не только для священников, которые пели их во время служения в скинии, но и для обычных людей, чтобы они могли с пением шествовать к жертвеннику Израиля во время ежегодных праздников. Это оказало сильнейшее действие на людей и привело к тому, что они оставили идолопоклонство. Нисколько, будем говорить, проповедование закона сыграло роль, сколько вот песни, которые пели. Есть одно тоже такое, смотрите. Все псалмы Давида пронизаны убеждением, что Иегова – опора освободитель народа. И эта мысль запечатлилась в сознании народа. В средние века это сыграло ту роль, что люди пели на кострах. Нам это трудно представить. А потом кое-кто напишет, что это было семя истины. Кровь мучеников. И тоже, видите, они умирали с песней. И если хотите, то и Христос умер тоже с песней. Когда мы дойдем, пока просто так, что он псалмы, не поет там, но цитирует. Да.
Умерли бы они на кресте, если бы они по жизни не шли с песней?
Думаю, что вряд ли.
Я думаю, если бы они по жизни вот так шли, то так бы они и умирали.
Думаю, да. Так что, если стоило бы нам подумать вот о роли песен, ну, тут еще есть момент один важный, что песня настолько важна, что, например, она за меня, ну, песня, вот написано так, пение важно так же, как и молитва. Да, ну а в пении есть и проповедь, и молитва. Так что вот пение – это универсально. Можно прийти попеть, помолиться и хорош. И разойтись.
Только слова поговорить, да.
Не знаю, это больше для размышлений. Может, кто-то, у кого-то есть мысли такие. Я часто думаю, смотрите, псалмы сохранились. Но сохранились в словах. А чё нот нет? Что?
В Израиле их тоже не поют.
Ну книга псалмов так и осталась. На Пасху вот попоют.
Нет, то есть они-то знают какие-то, на своем, на еврейском, они поют псалмы?
Да.
Все в памяти было.
Минуточку.
Да.
Не такая, как...
А пение вот у Давида, я ж понял, это уже греческое пение, вот то, что мы поем. В рифму. А там же идея не в рифму.
Не в рифму. Ноты. Вот я спрашиваю, почему. Вот Давид.
Ну просто брынь как-то.
Нет, можно?
Не. Я не думаю. Я думаю, что... Ну смотри, если играли на трубах, на цитрах, вот, ну, перечитай. Ну оркестр играл. То как там брынь? Там причем интересно, что труба, там их огромный оркестр, а труба звучала как одна. Ну, искусство было отработано игры. Очень здорово. Ну, пожалуйста, если есть мысль.
Да, есть мысль. Смотрите, когда одержали победу, Мария что взяла? Бубен. И пошла петь. Прославляла, ноты были у нее слагались слова тут же, мгновенно, по духу. И она уже пела, и шла, и прославляла. То есть,
хорошо. Могу тогда согласиться с тем, что слова важнее, чем мелодия. Ты о рифме и о параллелизме, а мы о нотах. Понимаешь, что почему ноты не сохранились?
Если хор был, то, наверное, же ноты были.
Ну, я так думаю.
Они как-то разучивали по партиям.
Не знаю. Вот. Это осталось в моем сознании как вопрос пока.
Возможно, у них было столько нот, что много сейчас.
Вот начальнику хора написано псалом.
Что важного из этого, что все-таки в псалмах должна быть какая-то глубина слов, тематики, чтобы она трогала душу.
Ну, конечно.
Откроем еще одно интересное место, что темой песен было. Исаия, 12 глава, 2 и 3 текст. Пожалуйста, Панина, читай. Если можешь быстро найти.
12, да?
Да.
Есть.
2-3.
Вот Бог, спасение мое, упование на Него, и я не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение.
Благодарю. Значит, смотрите, какие песни было бы неплохо петь. Что сила моя, Господь, и пение мое, Господь.
В этом сила.
Да, в этом именно сила. Две мысли последних духа пророчества по этому поводу. Во-первых, описывая юность Иисуса, сказано, что Иисус пел, часто пел, и жители Назарета слушали его пение, и это облегчало их участь. И даже вот сказано так: «Всякая хвалебная мелодия рождает небесную атмосферу». Что очень важно. Важно, когда вот атмосфера бывает сложной в жизни, вот тяжело, то вот пение, я теперь лучше понимаю, почему на костре пели. Потому что они чувствовали, что атмосферу надо, везде враждебность. Поэтому вот пение создавало атмосферу, где для них самих.
Душа.
Да, вот даже сказано, что казалось, что вот вражья сила как бы отступала тогда, когда пели. Приступая к псалмам, мы сегодня разберем первый псалом и, возможно, частично второй псалом. Эти два псалма, некоторые высказывают, что, возможно, вначале это был один псалом, а потом их как-то разделили. Но это вступление к книге псалмов. Мы будем считать, что это отдельные два псалма. И начнем с первого текста. Пожалуйста, Александровна. Да нет, пускай он сыном уже.
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. И дальше. И не сидит в собрании развратителей.
Александровна, не можете вы сказать, какие вот здесь есть... Или что ты видишь в этом тексте?
Местоположение человека.
Да, хорошо. Еще кто видит? Вот значит, первое, смотрите, первое, блажен. Что вы слышите? В Новом Завете это заповеди блаженства. Поэтому практически вот псалтырь рассчитан на то, чтобы, как вводная часть. Или, как сказано, еще некоторые говорят так, что это первый псалом, как вводит нас в храм псалмов. И первое, что блажен. И потом эта идея блаженства будет развита Иисусом Христом на Нагорной проповеди. Петровна, что вы видите, там каких три пути есть, как бы, скольжение вниз? Сложно. Ну это ж мы в первом тексте.
У тебя хорошо, видишь?
Ходит, стоит, сидит.
Значит, каких есть три пути отступления?
Ходить куда?
Ходить.
Стоять.
Разница есть? Скажите, есть разница в том, чтобы ходить и уже там сидеть?
Есть.
Какая?
Сначала ты не считаешься участником
этого собрания. Вначале ты только приходишь.
Да.
Изредка.
Узнаешь.
Как, да, как посчитаете. Но вот по это поводу... ходить, это такие, посещения временные. А что значит сидеть? Уже чувствовать себя там своим. Да. А интересно выражение еще как?
Стоит.
Что значит стоит? Да, можно, лютера сейчас же любят говорить, на сём стою. То есть это уже убежденность, когда ты даже можешь бросать кому-то вызов, отстаивая вот свои греховные убеждения. Значит, заметили, как Давид начинает, что отступление может происходить по трем направлениям.
Когда ты сразу идешь.
Да. Читаем дальше. Николаевна, читайте дальше.
Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь.
Благодарю. Как быть в сравнении вот с отступлением и утверждением себя в благочестии?
Ну вот воля должна быть в законе, ну, она не должна быть, но она уже утверждена в тебе, если ты не идешь, не сидишь, не стоишь.
Да, значит, если там отступлений много, ну, да, три пути, да, даже если есть три пути, то утверждение себя в истине есть только один метод. Это какой?
Воля.
Это размышлять об этом день и ночь. Что значит размышлять день и ночь о законе Божьем? Не скажете, Антоновна?
Находиться постоянно в присутствии Господа.
Да, можно сказать, Енох ходил с Богом, да. Но, вот все-таки этот принцип, который здесь Давид рассказывает, и то, что мы читали с вами до этого, роль музыки, пения.
То есть постоянно напевать что-то.
Да.
Или воля. Или моя что-то... воля покоряется о той благодатной силе, которая исходит от пения, там, от прославления,
да,
от
да.
чтения Божьего слова. Вот это вот моя воля да. покоряется, и она размышляет, лучше я почитаю, лучше я помолюсь, лучше я попою.
Да, значит, это значит, что контроль вот этого, этой небесной атмосферы сопровождает тебя круглые сутки. Контроль небесной вот святой атмосферы как-то контролирует тебя круглые сутки, день и ночь. Благодарю. Тимофей, пожалуйста, дальше. Правильно ты думаешь.
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет.
Дочитай, все оправдано.
Что он не делает, успеет.
Благодарю. С кем сравнивается праведник?
С деревом.
Где еще помнишь в Писании вот это есть сравнение? Которое потом Христос... Да, смоковница. Благодарю. Еще где есть эта идея?
Откровение.
Будет срубленное.
Да, с деревом жизни. Благодарю. Еще где есть?
Праведник кедр наливает.
Да, в псалмах эта идея развивается. И еще... Да ничего, что-то разбили.
Ничего не разбили.
Да, значит, последняя мысль, яка очень важна, Христос скаже, если и с зеленеющим деревом так поступает, да, то что будет с сухим деревом? Даже Иисус сам себя сравнивал, вот, в общем-то, с деревом. Пожалуйста, Вячеслав, читаем концовку псалма. Не так, как нечестивые.
Не так, как нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. И дальше?
Да, это
концовка. Так они устоят, нечестивые на суде, грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Благодарю. Сколько здесь путей есть?
Два.
Каких два?
Праведные и путь нечестивый.
Да. Это та же идея, которую Христос скажет. Два пути. Угу. Хорошо. Значит, вот это введение в книгу псалмов. Что мы поняли с первого псалма, если его рассматривать как введение в книгу псалмов?
Самое
представление.
Счастье, когда я в Божьей атмосфере.
Да, благодарю.
Закону.
Да, и к тому, чтобы круглые сутки как-то пробовать об этом думать. Теперь давайте перейдем ко второму псалму. Это будет чуть-чуть сложнее. Катюш, пожалуйста, начинай читать второй псалом.
Псалом Давида. Зачем рятутся народы и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника.
Благодарю, Катюша. Давай пока остановимся. С чего начинается сразу, если первый псалом считать введением, то с чего начинается, вот, будем говорить, первый псалом? Ну вот такой, какой уже тематический. Катюша, скажешь нам или нет, какая это тема такая здесь просматривается? Светлана, тебе не сложно?
Ну, какой-то вопрос, размышление.
Тщетность, вопрос.
Катюша, еще раз. Я покажу глагол какой-то.
Зачем я тут времена замышляют тщетность?
Против кого?
Против Господа и помазанника.
Да, если кто-то начинает... Вы заметили, какая разница? Если в первом псалме там... Есть группа людей, которая что делает?
Ходит
в воле Божьей, и об этом день и ночь, то еще есть группа людей, которая чем заинтересована?
Не так все честивы.
А вот эта группа, да, они совещаются. Когда идет речь о совещании, что это означает? Это, да, организованное уже. Ну, слышали такое? Организованная преступность.
Отягчающие обстоятельства.
Да, значит, ну и вообще-то, вообще в большинстве случаев дьявол любит, чтобы восстание было коллективным. И он любит, чтобы как можно больше людей вовлекалось вот в этот дух. И я думаю, что к концу истории Земли этого он сможет достичь. И еще, Катюша, прочитай.
Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы. Живущий на небесах посмеется.
Достаточно. Значит, псалом написан следующим образом. Где вот это все, Катя, происходит? Да. Где происходит как бы это событие? На земле происходит. Светлана, если можешь, читай дальше нам этот текст.
Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
Может, кто-то видит какое-то странное слово о Господе?
Посмеется.
Николай посмеется. Слушайте, редко когда мы, редко когда мы подчеркивали эту идею, что Бог может над кем что-то посмеяться. Но интересно, что в псалмах Давида, в общем-то, великая борьба начинается с следующего. И я так что-то во вкус вошел, мне самому это слово так стало, ну, радостным таким, что чем больше люди замышляют, тем больше Бога вызывает это смех. И я для себя понял момент такой, иногда люди думают, что будет, если вдруг осуществится, ну вот, из апокалипсиса там все пророчества, что ни купить, ни продать. И иногда думают люди, ну как это и нам будет страшно, и что Бог будет делать. Поэтому я для... Понимаете? И я думаю, что Богу будет очень весело сделать такую...
Какое безумие себе там мышляют.
И очень интересно будет сделать следующий момент, когда люди всю эту систему настроили, понимаете, и рассчитывают, что она должна сработать. А оно просто вот так, как всегда, там дождь, град, снег или еще, когда теперь все на электронике, то Бог какие-то
замкнет.
Да.
Проводочки.
Что-то сделает так, чтобы это вдруг все перестало работать. Так что, дорогие друзья, смотрите. Будем говорить первый уже псалом, второй псалом, пускай будет. Он сразу же открывает идею великой борьбы. И Бог откровенно говорит, что это коллективное восстание, которое должно окончиться тем, что Бог над этим всем должен посмеяться. Пожалуйста, Викторович, читаем.
«Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение».
Значит, первую часть, которую читали, Светлана читала, это событие где было?
На земле.
Люди восстают, а это событие описывается как небо реагирует на действия людей. Юрьевич, пожалуйста.
«Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе».
Благодарю. Рад, Юрьевич, что тебе этот отрывок попался. Слушай, как мы будем понимать вот это интереснейшее, сразу сложное выражение, где сказано, как Бог отреагировал, вот его первая реакция на восстание, которое есть. Чем он отвечает?
«Я помазал царя».
Да, он отвечает тем, что он помазывает царя, но не совсем понятно, что это что помазание это означает, но идет выражение «ты сын мой, я ныне родил тебя». Сразу такую мысль надо сказать, как неправильно люди понимают, что Христа не было, а потом он и сам отец сказал, что вот он его родил. Так что означает вот это выражение «ты сын мой, я ныне родил тебя»?
Следующая часть.
Помазание.
Да, значит,
момент рождения.
Да, значит, первое с текста уже видно. Не идет о физическом рождении, идет помазание. О помазании. Но я думаю, что самым лучшим толкованием этого текста является, как потом его толкуют уже писатели Нового Завета. Яковлевна, евреям 1:5. Павлович, евреям 5:5. Любаша, Деяние 13:38. Деяние 13:38.
«И вот кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном».
Благодарю. Пожалуйста, Павлович.
«Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя».
Значит, скажите, как вот теперь, имея три толкования, что означает вот «ты сын мой, я ныне родил тебя»?
Это помазание.
Да, Бог, значит, там помазание, да. А тут вот Павлович читал интересную мысль. Какая?
Он не сам себе, а как тот, кто сказал ему, ты сын мой.
Да.
Это определение, то, что Бог это сделал.
Да, что ему присвоил Бог?
Назначение на должность.
Назначение на должность. на должность первосвященника. Значит, когда Христа на какую-то должность ставили, то ж это тоже цитировалось как что? Не, как рождение. Да, как рождение вот на новую должность. Пожалуйста, Люба, это интересный текст.
12.38?
Да.
Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается...
Подожди, 13.38?
Да. Ну, да.
Читай.
Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов.
Ради Иисуса.
А 13:32-33. А ну читай, пожалуйста.
И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресил Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя».
Так когда, как применяется вот это выражение «ты сын мой ныне родил»? В какой момент истории?
При воскрешении.
При воскрешении еще при каком событии? Не просто? Не при рождении. Ну прочитай весь отрывочек, чуть выше возьми.
Данное отцам, по-моему, это когда данное было отцам.
Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. А сём сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду». Верно.
Благодарю. Значит, скажите, как еще применяют выражение «ты сын мой, я ныне родил тебя»? К какому событию?
Еще
к
Аврааму,
наверное. Не, не, не. Но Бог воскресил.
Из
мёртвых.
Исполнение обетованное, данное Давиду.
Да, значит,
отца,
вот это,
отца.
Да, значит, вот это выражение «ты сын мой, я ныне родил тебя», оно применяется в том случае, когда Бог исполняет какое-то обетование, которое он давал когда-то.
Ну, отца.
В частности, Аврааму.
Да.
По народу.
Да. Да.
Я родил, и народ тоже сын.
Да.
В еврейской традиции Израиль – это сын Божий.
Бен.
Да. Почему они и попутали Израиля
со Христом.
И Мессию, да.
Ну и дочитаем второй псалом до конца. Петровича мы обижали, теперь он свободен. Второй псалом до конца дочитаем.
Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него.
Благодарю. Значит, о чем второй псалом теперь?
Ну, вот восстание запланировано коллективное.
Да, восстание запланировано.
Да.
Ответ у Бога какой?
Помазанник.
Это есть помазанник у Бога, которому он дал интересную фразу. ты сын мой, я ныне что родил тебя. И вот это родил тебя как бы на все случаи жизни. На воскресение.
Да,
и говорит, что все вопросы, которые потом будут когда-то решаться, будут решаться через сына. Да.
Почтите обетование. Если мы сказали, ты сын мой, я ныне родил, тебе исполнилось, да?
Да.
Проси у меня, дам тебе народы в наследие, пределы земли во владение. То есть сегодня Иисус во владении.
Нет еще. Ну, вся власть дана, но только после тысячелетнего царства. Дана мне всякая власть, но владение землей еще. Ну вот. Да, еще.
Надо давать какую-то власть, которая еще не.
А чтобы вразумились.
Понимаешь, Петрович, вопрос идет какой? Вот если просто посмотреть, идут предвыборные самые, да?
Пиары.
То есть уже есть кандидат, но он еще не у власти, но он уже есть. Понимаешь, уже наметили человека. Но должно пройти те события, когда он войдет в силу. И начнет.
И поразивших жезлом железным тоже еще не исполнилось.
Да, это только после тысячелетнего царства. Между прочим, ну, раз спрашиваешь, смотри, что я для себя открыл интересное. Открой 20 главу. 20-ю, это последняя мысль, и помолимся. 20 главу Откровения. Когда же окончится 1000 лет? Когда же окончится 1000 лет? Не помню какой.
Седьмой. Когда закончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли.
А где там написано на малое время?
Это третий конец 3 стиха.
А ну.
После же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
Слушай, вопрос вначале к тебе. Смотри, на небе восстание, Бог дает время. На земле восстание, Бог дает 4000 лет. Потом умирает, еще дает 2000 лет. Потом еще дает 1000 лет дьяволу лично, 1000 лет. Ну, 1000 лет лично дьяволу, чтобы походил по нашей земле. А после 1000 лет, после 1000 лет, еще дает чуть-чуть ему малое время. Зачем малое время дают? Да, что не дали. То есть вот Бог, понимаешь, Бог дает тысячелетиями. А потом еще дает чем? Малое время. Зачем дает? Чтобы дьявол окончательно открыл себя. Что вот дьяволу ничего не помогает. Хоть так, хоть 1000 лет думай, хоть малое время давай, ничего не помогает. Поэтому Бог решает проблему восстания. Вот во втором стихе, ну во втором псалме, путем тем, чтобы вот мы вразумитесь. Вот если, дорогие друзья, к нашему сознанию ничего, в общем-то, не доходит, то сколько время не давай, оно ничего не изменит.
Ну то есть дьявол будет предлагать новые прельщения, новые модели. Новые устройства, так понимаешь? То есть пока
да.
Все полностью не откроется себя.
Да.
Мне
да.
Время этот вопрос интересует. Да. Да. Вы ответили уже второй раз. Почему Бог дает время? Смысл этого времени. Но смысл в том, что дьявол до конца не открылся. Бог открыт на голове. Да.
Да.
Но умысла дьявола как бы не открыт. И есть люди, которые еще в это верят. Какое-то светлое будущее с Люцифером.
Да. Хорошо, о чем мы молимся?
Разумитесь, народы, садитесь.
Да, я думаю, что хотя там к князьям обращаются и к царям, но и нам тоже было бы неплохо из книги псалмов найти, в общем-то, мысли, которые бы могли поддерживать нас. Ну, а может быть, для начала хотя бы, чтобы мы научились в трудные минуты, не знаю, может ли жена это сделать сейчас или нет, ты должен петь, во что бы то ни стало. Ну, песня есть такая. Не знаю, есть где слова или нет.
Не прямо сейчас спеть?
Ну да.
Хорошо, я буду петь, всем
заберусь. А мы начнем петь сразу.
Я сейчас гляну, честно.
Дорогой Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что мы сегодня могли соприкоснуться с особой книгой в Священном Писании. Это книгой псалмов. Благодарим Тебя, что есть особое блаженство, когда сможем пробовать наше сознание, занимаясь обычными делами или даже находясь в переживаниях, пробовать, чтобы музыка поддерживала нас во всех трудных минутах жизни, а также с помощью музыки выражать нашу радость и восторг. Благодарим Тебя также и за то, что Иисус является ответом на все проблемы, которые возникли с возникновением восстания и греха. Благослови нас веровать, любить книгу псалмов и, может быть, насколько возможно, пробовать по этих псалмах жить так, как жил Иисус. Во имя Христа просим. Аминь.
Аминь.